из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 6 минут, прямо вот тютелька в тютельку. С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. И давайте поговорим о событиях этой недели и о том, как их можно комментировать и интерпретировать. Я вам напоминаю, что вы мне пишете по СМС 925-88-88-94-8 и Телеграм говорит МСК-бот. И через некоторое время, пожалуйста, звоните, поговорить со мной по телефону 495-7373-94-8. Ну, вы знаете, вот несколько мне пришло сообщений и комментариев по поводу вот этих пресловутых дебатов, да, Зеленского и Порошенко. Я не очень была уверена, стоит ли об этом говорить, но раз вы сами об этом заговариваете и даже там кое-кто настаивает, чтобы мы это обсудили, давайте, пожалуйста, я к вашим услугам, я готова это обсудить. И, на мой взгляд, то есть мы не будем сейчас говорить, кто кому нравится, кто кому не нравится. Мы не будем, наверное, особенно строить прогнозы, но они достаточно очевидны. Просто при таком разрыве в количестве голосов трудно себе представить, что что-то изменится. Но если иметь в виду вот это психологическое противостояние, это психологическое противоборство, то, на мой взгляд, Зеленский, конечно, его выиграл. Он обыграл Порошенко, мне кажется, по всем статьям. То есть он, по сути дела, вынудил его играть в свою игру. Он вынудил его идти на поводу, все время пристраиваться, и ни в чем абсолютно он ему не поддался. Там хорошо это или плохо, это другой вопрос. Может быть, это говорит о том, что он упрямый, как осел, и что он агрессивный, а может быть, это говорит о том, что он невероятно крутой, и если он станет президентом, он еще всем покажет зубы. Но то, что он, что называется, сделал Порошенко, на мой взгляд, несомненно. Причем я бы даже не сказала, что именно в дебатах. В дебатах он там, ну, не то, что прямо вот на 5 с плюсом выступил. И поначалу даже можно было предположить, что Порошенко его где-то переигрывает, потому что он таким бодрячком выскочил, он что-то такое там выкрикивал, размахивал руками и был такой весьма эмоционально накачанный, эмоционально накрученный. И потом, ну, при такой публичности это, собственно говоря, такая малосодержательная перебранка, но они там друг в друга покидались немножко какашками, и, собственно, на этом все. А уж то, что у Зеленского была шпаргалка, да шпаргалка еще на русском языке, то есть что говорит о том, что он думает-то на русском языке как раз, да, это, конечно, я считаю, его промах, по крайней мере, он должен был как-то ее припрятать. Как-то ее так вот не... А тут ее прямо сфотографировали какой-то подлый какой-то папарацци и все это выложил в сети. На мой взгляд, это не очень хорошо. Но если говорить все остальное, ну, во-первых, Зеленский перехватил инициативу и сказал: ну-ка, давайте-ка, приходите на стадион. Причем назвал сразу, когда, 19 числа я вас приглашаю, вот будем разговаривать. Порошенко оказался в странной ситуации. Отказаться – это вроде как трусливо не принимать вызов. Пришлось идти на поводу. Хотя, наверное, у него был вариант сказать, что нет, я вот в соответствии с там нашими какими-то правилами это буду делать только в официальной студии, и нечего устраивать балаган. Но, видимо, он решил, что это будет слабость, и решил, что правильно принять вызов. Значит, пошел на поводу. Значит, место назначил Зеленский. Дату назначил Зеленский. Потом помните этот разговор в студии, когда туда, значит, пришел, скажем так, Порошенко, и в одиночку начал там выкрикивать: «Выходи, подлый трус», а подлый трус говорит: «Простите, я в Париже, на минуточку». Так более того, значит, он не пошел на поводу, он там не появился просто потому, что и не собирался, и плюс ко всему он еще бросил трубку. Он сказал: «Да по баченье 19-го», и просто сделал выкол. И вид у Порошенко в этот момент был очень такой, скажем так, не камильфо. То есть он поплыл явно. Потом он не пошел на продолжение дебатов, на так называемые официальные вот эти дебаты в студию. Он просто не пошел. Сказал, не хочу, не буду, и типа плевал я на все это. И самое, конечно, крутое, это то, что он поставил Порошенко на колени. Это, конечно, было сильно. Я вам скажу честно, мне, в принципе, не нравится эта история. Я не люблю вот этих публичных, знаете, демонстраций, размазывания слез по щетинистым щекам и ползания на колени. Публично я тоже не люблю. На мой взгляд, это вообще дурной вкус. Но то, что он вынудил его встать на колени, это, конечно, было смешно. А тот, видимо, настолько обалдел и растерялся. То есть попробуй не встань, когда тебе говорят, я там за каждого вашего убитого ребенка перед каждой матерью встану на колени. А значит, тот встанет, а этот будет стоять? Невозможно. То есть он его поставил, он им сманипулировал прекрасно и поставил его в ситуацию совершенно безвыходную. Но тот бедняга настолько растерялся, что он встал на это свое, ну, он, правда, встал на одно колено, но он встал спиной к публике. Он повернулся к тем, кто был за его спиной. Там, я не помню, что там были у него матери за спиной. Там какие-то люди в камуфляже телепались, и флаг украинский висел. Вот он, значит, встал на колени вот перед этим вот всем. И это было, конечно, замечательно. Но вот парень деревенский говорит, что Зеленский был круче, а Альбина говорит, Зеленский был бодр, как сонная муха. Да, вот во всяких своих роликах и каких-то других вот выступлениях он был, конечно, поживее. Ну, может быть, он решил сыграть на том, что он как-то свою эмоциональность придержит. Денис спрашивает, когда были блиц-вопросы, где отвечать можно только да или нет, Зеленский спросил у Порошенко, а вам не стыдно? И это победа. Как можно было ответить Порошенко, чтобы ответить правильно? Ну, вот я же говорю, он прекрасно им сманипулировал, и на колени поставил, и не стыдно спросил, и, в общем, поставил его очень во многом в крайне неудобное положение. Ну, вот, собственно говоря, вот мое видение такое. Да, пожалуйста, как вас зовут, ваше мнение, я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, отметили ключевых моментов. На самом деле, я видел это, смотрел повторно, вот, очень много ключевых моментов вы задели, но, тем не менее, Зеленский – это человек, который всегда в непроизвольной, когда ему задают вопросы в непроизвольной форме, он лезет за словом в карман. А так он действует в фаворе «Квартала 95», я его уважаю как ведущего артиста, именно комика в этом плане, когда с 2014 года они все уровни власти афишировали в ироничной той или иной форме, в том числе и по поводу АТО. Но, тем не менее, тут еще одна немаловажная деталь, которая, естественно, проецируется на нас, в плане того, что они друг друга урезонивали и создавали такую тень зависимости друг от друга в плане русско-украинских отношений от президента России до АТО на Донбассе. Поэтому, в любом случае, риторика не будет меняться в отношении нас, еще больше будет усугубляться. Вот. А действия Зеленского, это, естественно, молодым, как говорят у нас, дорога. И за него голосовали прежде всего на первом этапе предвыборной гонки по большей части молодежь физиономистов, которые верят, ассоциируют его и с Макроном, и с какими-то другими западными политиками, в том плане, что он молод, бодр, свеж.
Ну да, молод, энергичен.
Да. Но хочу сказать, был такой один тоже известный писатель-драматург, вот, который говорил, чтобы уничтожить народ, надо его рассмешить. Поэтому я не завидую украинскому населению, которое при Зеленском еще более будет усугублено в том плане экономическом. Ничто не будет решаться, на самом деле, потому что от Зеленского ничего не будет зависеть. И дальше будут уподобляться, к сожалению, украинские массы всех слоев населения, но особенно, естественно, мужское, в плане пушечного мяса для того, чтобы продолжать конфронтацию с нашей страной.
Да, спасибо, спасибо большое. Но мне кажется, может быть, рановато еще что-то прогнозировать, ну, хотя бы потому, что это действительно кот в мешке, и как сам Зеленский сказал, что, в общем, я не вижу в этом ничего обидного, что действительно, да, про меня никто ничего толком не знает, и никто не знает, что я буду делать. И в этом прикол. И прикол, видимо, в том, что люди готовы рискнуть и за это ответить, понимая, что у них будет возможность в случае чего его переизбрать, если он им не понравится, или в смысле не переизбирать на следующий срок, допустим, да, или, возможно, даже там какой-нибудь импичмент ему устроит, потому что работают демократические процедуры. Есть еще одна штучка, кстати говоря, вот я сейчас вспомню, я вот перечисляла, в чем Порошенко, ну, как бы пошел на поводу у Зеленского. Еще был один момент, ведь вы помните, вот когда между вот первым голосованием и вторым были какие-то публичные выступления Зеленского, где он где-то он что-то такое пел песенки, где-то он пританцовывал, размахивал руками, что-то такое делал. И вдруг показывают какое-то публичное выступление Порошенко, где он бедный тоже пытается приплясывать. И вот это так забавно, вот с его такой импозантной внешностью, солидной внешностью такого прожженного чиновника. И он там что-то такое ух, ух, подпрыгивает, думаю, ага, попался. Значит, ты и тут хочешь бежать. То есть, получается, он все время этого парня догоняет, а в этом возрасте это довольно трудно. Трудно. Деревенский парень говорит, хватит вам, пусть хорошо живут, цыплят по осени считают. Так а кто же... А, это вот на этот прогноз, видимо, вы так среагировали. Ну, знаете, может быть, все что угодно. Может быть, все что угодно. Но на ваш взгляд, вот в психологическом этом противоборстве, выиграл Зеленский или нет? Меня вот это интересует. Пожалуйста, что вы думаете?
Здравствуйте, добрый день, Михаил Марков.
Да, здравствуйте.
Ну, я не знаю, какое там было психологическое, так сказать, противостояние. Я увидел в этих так называемых дебатах, которые потеряли, так сказать, всю смысл этого слова, это просто была рекламная кампания двух рыночных зазывал, которые продают себя и стоящих за ними людей. При этом они абсолютно не отвечают ни один, ни другой за последствия выбора народа, то есть они не предложили ничего, так сказать, такого, чтобы это было, ну, там, улучшить жизнь, еще что-то, так сказать, какую-то перспективу нарисовать не до 21 числа, вот после, до завтра, а, ну, и тогда послезавтра, с точки зрения их выступления, а с точки зрения вот именно установления истины, куда мы вообще идем и зачем это надо. И если немножечко зацепить предыдущую передачу, то родиной можно называть, так сказать, уверенность в завтрашнем дне. Mm-hmm. То есть люди должны понимать, что они могут прожить сами достаточно осознанно, на них не свалится внезапный кирпич, их дети и внуки также смогут жить. А если будет непрерывно вот так меняться ситуация, как на Украине, то война, то какие-то националисты, то еще что-то. Никакой уверенности в завтрашнем дне у украинцев нет. И выбирай, не выбирай, в общем, как было в одном фильме, все кандидаты дальше, это самое, большой гудок.
Да-да-да-да-да-да-да. Спасибо большое. Да, тоже люблю этот фильм. А вот 92-й, кстати, с вами соглашается, вот вашей оценки этого выступления, говорит, местечковое колхозное шоу. Ожидал цирка мирового уровня, а получилось вот колхозное шоу. Да, это нельзя назвать, естественно, дебатами в полном смысле слова. Я думаю, все это понимают. Я думаю, именно поэтому Зеленский все это и обтяпал, потому что, видимо, считал, что это для него более выгодный формат и более выигрышный. Ну, 21-й говорит, что Зеленский победил еще до дебатов. 35-й говорит, что он взял своими человеческими качествами, и он изменит на Украине. Это Скиф так говорит. Вот. Ну, да, да. А ваша оценка, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, Екатерина. Приятно слушать.
Добрый вечер.
Михаил Иванович.
Михаил Иванович, приветствую.
Значит, давайте мы так. Я не особый поклонник Порошенко, но я, мое личное субъективное мнение, что Порошенко разгромил Зеленского.
Каким образом?
Давайте будем анализировать. Объясняю. У него есть конкретное дело. За 5 лет мы, наши политоухи, прогнозировали, что он продержится не больше 2-3 месяцев. Полгода, год он 5 лет отработал. Он сделал конкретно безвизовый в Европу, он создает армию, он создает какую-никакую экономическую основу.
Михаил Иванович, да, мы это знаем, просто немножко
поджатие. Мы знаем, хорошо. Ага. Не, вы спросили, я ответил.
Да.
Как на допросе, вы спросили, я ответил.
Тогда так еще, вот, еще тогда задам вам вопрос.
Давайте.
А с чем связан тогда вот такой огромный разрыв в первом туре голосования и вот эти
хорошо,
предварительные?
Хорошо, отвечу. Когда на выборы председателем комиссии Чуров и подсчитает так, как надо. В 96-м году, когда выборы были президента Ельцина, у него рейтинг был, если не ошибаюсь, 3-6%.
Угу.
Правильно? Вот вам и разрыв. Приедет, подсчитает. Следующее. Кто знал, все делает медиа. Кто знал подполковника, таксиста, этого самого, как его, помощника Собчака, Путина в сентябре месяце 99-го года?
Это правда.
Да никто.
Это правда,
в упор
да.
не знал.
Угу.
В декабре, почему я сказал в сентябре? Потому что он сел в 98-м году в скоростной, подчеркиваю, в скоростной лифт и полетел вверх по всем должностям, не задерживаясь нигде, более 4-5 месяцев. И уже после этого он выиграл, так сказать, выборы. Следующий, последний, наверное, момент, следующий момент. Все познается в сравнении. Давайте сравним с нашими выборами.
Ой, не надо. Вот смотрите,
не надо, не хотите.
Я понимаю,
вам хочется еще работать на радио.
Не, я вас не перебиваю. Смотрите, вот Котяра говорит, у нас хотя бы дебаты есть, у них хотя бы дебаты есть, а у нас кладбище.
Совершенно верно.
Да, вот поддерживает вас Котяра.
Ну вот, поэтому Порошенко, у него есть опыт. Хороший он, плохой, но он двигает страну вперед. Мы говорили, опять, давайте, я еще подчеркиваю, все познают сравнение. Мы говорили, что Латвия, вот мы шпроты не будем покупать, она загнется. Вот Украина, у ней нет энергоресурсов, и она живет. Мы говорили, мы прекратим поставлять газ, и Украина в течение 2 дней умрет. Но мы не говорим, что Украина, мы говорим, что Украина воюет с Донбассом. Но мы не говорим, что мы поставляем туда дистопливо и нефть.
Михаил Иванович, я вас очень люблю и уважаю, но просто я не могу так много времени уделить только вам. Огромное спасибо. Ваша позиция понятна, но вот смотрите, Скиф на это говорит. Порошенко участник старой команды, элитной. Зеленский перезагрузит Украину. Люди этого хотят, поэтому Зеленского выбрало время. То есть, понимаете, получается, что там опытный, но, видимо, вот его опыт никому не нужен. Видимо, то, что он сделал, не удовлетворяет. Видимо, хочется уже чего-то совсем, может быть, авантюрного, нового, интересненького, чем вот это вот бе-бе-бе-бе-бе-бе. Почему-то Герман мне приписывает 5-минутку ненависти к киевским событиям. Из чего вы это вывели? Избави бог. Во-первых, чувство ненависти вообще не слишком мне свойственно, тем более к Украине. Мы просто обсуждаем, вот я рассуждаю о том, как, на мой взгляд, Зеленский сделал Порошенко именно вот в таком психологическом противоборстве и, по сути дела, вынудил его под свою дудку плясать. Вот мне так кажется, я это так увидела. Да, пожалуйста, слушаем следующего человека, я, кажется, знаю, кто это.
Да, знаете, Екатерина Юрьевна, здравствуйте.
Здрасте, Анна.
Я вчера посмотрела дебаты, я посмотрела по 5-му каналу, это канал Порошенко. Не знаю, мне не понравились они.
Но вообще это вообще на дебаты не похоже, согласитесь.
Да, это какая-то предвыборная риторика, но бог с ними, вербальная. Что-то такое вербальное предвыборное, бог с ними, это их проблема. Но я вам хочу сказать, что за Зеленского собираются голосовать не только молодежь. Вот у нас подруга 94 года, она живет в Киеве. Старший сын моего комбата, он 32-го года, ему вот скоро 87, он тоже живет в Киеве, с семьей. Не все собираются голосовать за Зеленского.
Угу.
В первом туре голосовали, а во втором, последняя капля была ролик, когда Порошенко рассказывал, что он сделал.
Угу.
Показывали там даму беременную, поля... Нет, подсолнухи были хороши, я ничего не могу сказать.
Так.
И как сказала наша подруга Лёля, говорит, ай, ну вот мне напомнило это времена Черненко. Ну вот я ничего с собой не могу поделать.
Угу.
Ты понимаешь, что вот поверила каким-то таким застоем, какой хороший у нас руководитель, кому на кой черт нужен этот безвиз, когда у нас бабки, ты сама знаешь, продают вон все с картонных коробок, что можно вынести из дома, и что еще что-то можно продать. Это правда. Мы последний раз ездили 26 ноября в Киев. Вот если бы я могла расплакаться, я бы расплакалась. Мы были недолго, потому что вели военное положение, мы через день уехали.
Угу.
А то, что мы поставляем здесь топливо, уважаемый Михаил Иванович, на здесь топливо работают не только танки. Вот все родственники моего комбата, кроме вот этой семьи, они живут под, Кировоградом, я не помню, как он сейчас называется, под Гайбором. У них единственный источник дохода – это сахарная свекла, выращенная на полях. Им тоже нужно дистопливо, чтобы спахать все это, засеять и хоть какую-то копеечку получить. У них нет другого источника дохода. Так как выросли цены в Киеве, вот мы были, а шейк свиной – это то, что у нас называется шейком. Стоит 140-150 гривен.
Анна, слишком углубляетесь. А вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. На ваш взгляд, все-таки Зеленский обыграл вот на этом этапе Порошенко или нет?
Мне кажется, обыграл. Обыграл за счет молодости. Старики-то ведь они не дураки.
Угу.
Им тоже хочется чего-то новенького. Им тоже надоела эта жизнь. Им все-таки хочется хотя бы на старости лет пожить получше, но согласитесь, Катерина
Юрьевна. Ну и про разнообразнее, и вот это вот
ББ
уже невозможно же переносить более-менее, согласитесь.
Ну невозможно, если будет хуже, значит на следующий срок не будет Зеленского. Но все же надеются, что хотя бы, пусть такие коммунальные платежи, ну хотя они подниматься не будут, хотя они все равно будут, от Зеленского это никак не зависит, это зависит от МВФ. Ну.
Все понятно, спасибо. Там,
ну, Украина не живет, Украина выживает.
Да, ладно, спасибо, Киев, спасибо, Анна, огромное вам спасибо. Ну вот Анна Зарай говорит, что она очень любит, когда Анна звонит нам в эфир и желает вам здоровья. Анна, вы у нас любимый персонаж. Так, восьмой Михаил Иванович говорит, что всему вашему Бамонду поперек горла встал. Я не поняла. Восьмой, господи боже мой, вы хоть до мысли-то доводите до конца. Последний коротенький звонок принимаю, будем менять тему. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, Зеленский, конечно, эстетически выглядел лучше, но мне все это напоминало сеанс массового гипноза, кот-бегемот. Да, когда карты.
И червонцы, которые летят с воздуха, да.
Да, а украинцы с голой задницей, как в конце этого, там, после этого сеанса все они остались.
Угу.
Вот, причем пахло серой очень сильно, серой и порохом. Спасибо.
Спасибо большое. Очень образно, очень образно. Ну, друзья мои, все-таки вот... Давайте мы дождемся завтра, мы посмотрим в итоге, что получится. В чудеса, в общем, верить не приходится. И будет, конечно, у всех очень широко открыт рот, если результаты окажутся не такими, какими мы их предполагаем увидеть. Все-таки вот при таком диком разрыве вряд ли что-то может поменяться. Тем более, что если говорить о... ну, как бы эффективности выступления каждого из участников этих так называемых дебатов, ведь можно прийти к такому среднему результату, что каждый, ну, остался, что называется, при своих. Вот те, кто любит Порошенко, они вдохновились его речами, и он для них был эффективным, но они и так за него собираются голосовать. А те, кто, соответственно, симпатизирует Зеленскому, сочли его более эффективным и опять же остались. И только очень небольшое количество вот таких колеблющихся людей могли воспринимать вот персонифицированно то, что им говорили, и, возможно, принимать какое-то решение. Вот, скорее всего, на это можно именно так посмотреть. Ну, будем ждать. Это такая история для нас очень забавная и у многих вызывающая чувство зависти. Никуда от этого не денешься. Хорошо, давайте прервемся на интересные новости, а потом возьмем другую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35, половина студии говорит Москва. Ребята, слушайте, хотела уйти на новую тему, но не могу. Только что деревенский парень, который, судя по всему, почитал телеграм и пересылает мне новость. Ребята, я говорю, я сижу, у меня прямо мурашки. Значит, адвокат Порошенко сегодня сообщил, что подал иск о снятии Зеленского с выборов. По его словам, суд принял исковое заявление и рассмотрит его сегодня вечером. Тем временем сторонники Зеленского в соцсетях угрожают, что в случае снятия их кандидата с выборов они бессрочно выйдут на Майдан. Слушайте, но это вообще ужас. Это ужас и кошмар. Потому что я очень легко себе представляю риторику Порошенко. То есть понятно, что чего он боится, если Зеленский придет в власть, потому что Зеленский ему уже, так сказать, показал, что примерно он будет делать с ним. Вот. Но я себе представляю, вот он сидит там на каком-то совещании своих соратников и говорит о том, что любой ценой мы не можем допустить, чтобы этот авантюрист, человек без опыта, человек без собственной команды, человек без программы, пришел к власти, это авантюра, он погубит страну. И вот они должны лечь костьми, чтобы его не допустить. С другой стороны, ну, украинцы могут. А учитывая все-таки разрыв в количестве поддерживающих одного и другого, то вы можете себе представить, что произойдет, если действительно сторонники Зеленского выйдут на Майдан. А ну, повод действительно, когда, извините, меньше чем за сутки до выборов снимают кандидата по очевидно какому-то липовому поводу, лишь бы его не пустить, это такая бомба. Это... Тут немыслимо совершенно. Вот вы знаете, вы уж меня простите, но меня просто действительно переполняют эмоции. И я как-то вот совершенно не готова дать этому хоть какой-то анализ маломальски приличный, потому что я просто ошарашена. Давайте помогайте мне, может быть, кто-нибудь из вас что-то скажет. Алло, я вас слушаю.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел, ну давайте, спасайте меня.
Не, ну а что вы так переживаете-то? Ну это еще идет свою череду. Этот раздел Украины давно прогнозировался. Сейчас будет, они бы ее растащат на куски. Ну и что, понятно, что это деструктивное направление, которое было выбрано, оно к этому и приведет. Как бы все, я считаю, что все нормально. То есть, и вообще, они выбрали сами этот путь, понимаете?
Ну и, слава богу, у них есть такая возможность. Нет, просто меня поражает вот эта вот, ну, извините, наглость и бесцеремонность, вот именно в поступках, вот, ну, как говорят вот этого адвоката, да, что вот он буквально там накануне выборов такое проделывает. То есть все, это отчаянный шаг, шаг отчаяния, это я понимаю.
Да, да, ну, раздел Украины на три части. Вы еще, понимаете, когда там, в 2005-2006 я читал про войну России с Украиной, я крутил пальцем у виска. Потом, значит, когда они в 2014 говорили о разделе Украины, вот сейчас к этому все идет, Украина будет разделена, значит, на три части. Восток как бы как отойдет, ну, сами понимаете, в чью зону влияния, центр останется, как сейчас есть, на него повесят все долги, которые Украина набрала, а Запад туда подползет.
Алло, Львов куда ж денется?
К Польше. В нее зону влияния, и все. То есть идет ну, невозможно, когда такие крутятся огромные планеты вокруг, разным кометкам и метеорам, между ними невозможно остаться. Они их рано или поздно затянет в орбиту вот этих новых образований, понимаете? Вот и все.
Да, поняла. Спасибо, Павел.
Да, деструктивный как бы вот тренд был выбран еще там давно, да, все, спасибо.
Спасибо вам большое, спасибо. Владимир вот меня подкалывает, говорит, почему же ужас, вы же сказали, что мы все завидуем здесь в России и Украине. Мы, конечно, завидуем, что они выбирают, завидуем тому, что они могут выйти на Майдан, а ужас, потому что вот как-то я бы не хотела никакой крови нигде и никому. Вот поэтому ужас. А то, что у них есть возможность свободного волеизъявления, и то, что они действительно выбирают, и что поразительно их еще считают, видимо, относительно справедливо, это, безусловно, повод для зависти. Владимир говорит, вы серьезно про Майдан? Это не я, ребята. Я прочла то, что мне прослали, а мне сейчас коллега только что это продублировал в Телеграме, так что это не выдумки деревенского парня, а это вот зайдите в Телеграм и посмотрите в новостной ленте, там это уже висит. 35-й говорит, Порошенко не понимает, его время прошло, людям уже нечего терять, кроме своих цепей. Николай Коновалов говорит, Ужгород — это Венгрия, это при чем? Это, видимо, Павел что-то сказал про Ужгород. Но я извините, не придала этому значению. Денис говорит, как бы это ни была подстава и договоренность между двумя кандидатами. Может быть, это еще одна уловка для того, чтобы отвлечь народ от плачевного состояния страны и оставления у власти Порошенко. Как-то, мне кажется, это громоздко для подставы. Вот как-то это громоздко, и уж очень это в такой стилистике посткремлевских чиновников, вот выкинуть такую штуку с судом. Посмотрим. Все увидим. Во-первых, наверное, что-то мы узнаем сегодня поздно вечером, что-то мы узнаем завтра утром, ну и в течение дня будет понятно. Владимир, опять, так безгосударственность, что, по-вашему, лучше, чем? Да, по-моему, лучше, чем. Янукович не стал применять силу, интересно, применит ли ее Порошенко. Ребята, ну все-таки это страшно, да. Значит, ну, правда, что нечего терять, кроме цепей. А Герман говорит, а свадьба в Малиновке продолжается. Ну, вот, ладно, ребятки, я, в общем, вот сказала то, что сказала, пройти мимо не могла. Давайте пойдем дальше. Пойдем дальше, естественно, мы не можем пройти мимо Нотр-Дама. И я вам скажу честно, меня очень огорчила реакция некоторых людей. Вот когда они говорили, типа, так им и надо, и это символ угасания и гибели Запада, и что это знамение. Вот, ну, не надо злорадствовать. Не надо злорадствовать, потому что есть вещи, которые не просто вписаны в культуру той или другой страны, они вписаны в общемировую культуру. Ведь вы же понимаете прекрасно, что Нотр-Дам, ну, естественно, особенно для тех людей, которые там склонны куда-то ездить и что-то смотреть, а уж какой русский не оказывается немедленно в Париже, если он все-таки готов выехать и, естественно, идет в Нотр-Дам, но это то же самое вот по мировой значимости, что Кремль, что Биг Бен, что, в конце концов, египетские пирамиды. Это уже вписано в культурный код человечества. И вот это неприятно, что люди так на это реагируют. Понятно, что будет вокруг очень много спекуляций. И, собственно говоря, была попытка этих спекуляций. У нас Скобеева опять отличилась. Она, значит, на фоне стоящего Нотр-Дама, уже потушенного, говорила, что там сгорело все дотла, что витражи все, значит, полопались, что все, в общем, все пропало. О, ужас, ужас, ужас. А прекрасненько те, кто следил за новостями, знают, что все-таки не такой ужас, и очень много чего сохранилось. И даже петушок с мощами нашелся, и не сильно он как-то помялся при падении сверху. Вот как-то так. Так что вот не надо, наверное, позориться, и не надо злорадствовать. Когда происходит вот какое-то событие, которое оно действительно завораживает, я помню, ну, примерно такая же была реакция поначалу, когда вот летели самолеты на башню Близнецов. Очень было страшно. Я помню, я как раз пришла с работы домой, у меня была утренняя смена, и я днем домой вернулась, и вот был включен телевизор. Я сначала решила, что идет какой-то боевик, потому что даже невозможно представить себе, что такое возможно в реальности. И когда вот я увидела повторы, что несколько раз эти самолеты врезаются в башни, это, конечно, было сильнейшее потрясение, точно так же, как невозможно было оторваться от зрелища горящего Нотр-Дама. Жалко. Символично не в смысле угасания Европы и гибели, а символично в смысле вот утраты чего-то такого. Да, понятно, что теперь будут бегать фотографироваться на фоне прогоревшего Нотр-Дама. Это тоже будут своего рода для кого-то уникальные снимки, они будут ужасно довольны. А мне жалко, я не люблю, когда хорошие вещи портят. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло? Это опять Павел, да, Екатерина.
Ага.
Ну, вы знаете, вот, да, ну, вот им-то совершенно не жалко. Вы вспомните, как союзная авиация бомбила Дрезден.
Вот им, на самом деле, совершенно не жалко. А вот мы, конечно, сочувствуем, да, мировая, как бы, вот, но злорадствовать, вы знаете, а вспомните, как злорадствовали по поводу того, когда сгорели люди в Одессе, понимаете? Так что это, вот,
а ну, вообще, слушайте, говоря, знаете, злорадствовали это... очень какие-то специальные люди. Уж по поводу гибели злорадствовать, да, это вот, просто да, я, быть фу-фу-фу.
Я понимаю, ну, трагедия, но не такая уж она и трагедия, ну... Да, это... А потом мы хорошо сравнили, кстати, с башнями-близнецами. Там же ведь до сих пор еще идет, в американцев 70% верят, что это была подстава бушевская с близнецами. Так что тут тоже надо разобраться, почему этот Нотр-Дам горел. И кто с этого получит потом дивиденды. А вообще говорят, что туда заходили Петров с Башировым, да, и просили священника обвенчать их. А он им сказал, горите вы в аду, и вот уже и загорелось.
Павел, да. вы меня просто поразили сейчас. Так, Дмитриус говорит, здание как архитектурное жалко, но можно и нужно ли возвышать значение собора, в котором или рядом с которым сжигали ведьм, инако верующих, просто неугодных власти и церкви людей. Так вот, и поэтому в том числе. Ведь, понимаете, наверное, на совести любой религии, на совести любого храма что-то подобное существует. И анафеме предавали, и проклинали, и бесов изгоняли, и что только не творили. Но все это вот культурное место, да, и никуда ты от этого не денешься. Николай говорит, не хватает партии моралистов. Лариса Николаевна говорит, грустное событие. Недавно была на острове Куям, он достаточно близко к собору, но никто из жителей не думал, что это не трагедия. Пожар – дело Франции, говорит. Так, сейчас, подождите, вот. А, вот, нашла, 65-й. Пожар – дело Франции, России надо думать о пожарах в Забайкалье. Слушайте, ну нельзя свои думы и чаяния ограничивать только своим собственным огородом. Да, и о Забайкале надо думать, но ведь вас же никто не просит там сдавать деньги на восстановление храма. Вам никто не говорит, что вы должны ехать туда и, я не знаю, совершать какое-то там, я не знаю, паломничество. Ну просто вот когда душа немножко дрогнула и ужаснулась, по-моему, это нормально. Да, Герман говорит, ну да, у них еще негров линчуют, но это как бы мем, да, что в каждом глазу хватает, так сказать, своих бревен. Девочка из самого синего льда тает под огнем пулемета, только процесс бесконечный, 128-й. Я не поняла. Может быть, мне не хватает какой-то грамотности, может быть, это что-то, какое-то высказывание, но я вас, честно, не поняла. Давайте еще, пожалуйста, звонок. Алло.
Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Россия в чем-то опережает Европу лет на 20-30, а в чем-то отстает. Так вот, у нас Останкинская башня горела почти 20 лет назад, поэтому сейчас французы всего лишь достигли нашего уровня бардака.
Ну, слушайте, будто бы речь идет о каких-то игры в перегонки, да? Вот мы горели 20 лет назад, это тоже было ужасно. И это тоже было потрясение. Просто, может быть, Останкинская башня не имеет такого всемирного значения, но, тем не менее, тоже информация облетела весь мир, и люди содрогнулись, и это было реально очень страшно, и мы знаем, что были жертвы. 35-й говорит, чисто по-человечески очень жалко, ведь этот памятник принадлежал всему человечеству. А Рауль Каста говорит, интересно, как по поводу пожара пошутит Шарли Эбдо. Ну, как-нибудь, наверное, пошутят. Комиссар, сочувствуйте врагам, а вам французы враги, я вам тогда тоже сочувствую. Девенский парень, как быстро они реагируют, денег собрали на два храма, о чем говорите? Владимир говорит, а вам пациенты тоже пишут в эфир? Пишут, всяко бывает. Николай Коновалов говорит, посочувствуем французов, но денег давать не стоит. Нет, денег, я тоже считаю, давать не стоит, потому что нам самим, в общем, есть на что их тратить. А Европа как-нибудь сама справится. Ладно, давайте мы эту тему закроем. Я еще одну вещь хотела вам сказать, успеть. Обычно вот обходимся двумя темами, а тут... Вы знаете, я вот совсем мало времени осталось. И тем не менее, я внимательно посмотрела вот это интервью с Варварой Карауловой. Вот как она там сидит, плачет и рассказывает про то, как она общалась, значит, с этим своим вербовщиком, и как долгое время она его принимала не за того, кем он на самом деле является, и только перед самым отъездом он ей вроде бы как открылся, и вот это все вот она, значит, рассказывает, рассказывает. Вы знаете, вот, да, жалко девочку. Жалко девочку, молодая, и не успела совершить никакого преступления, вот превентивно ее, значит, посадили, а теперь вроде как выпустили, и можно даже порадоваться, но она понимает, что она натворила, и вот она, значит, льет эти горючие слезы. Ну вот 474-й шутит, говорит, не докараулили. Не докараулили, да, это правда. Но, знаете, у меня вот, вот я ничего не могла поделать, я долго всматривалась и вслушивалась. Честное слово, у меня какое-то чувство, что девочки вот совсем плохо с мозгами. Вот ни малейшей способности к анализу, даже когда она задним числом какие-то вещи рассказывает, она их вообще никак не анализирует, она не пытается какие-то причинно-следственные связи как-то проследить, наладить, откомментировать. Просто вот, вот что такое бе-бе-бе-бе, вот она вот говорит и говорит. Вот, а он позвонил, а он сказал, а я пошла. Я понимаю прекрасно, да. Ну, во-первых, давайте все-таки скажем, что ей не 14 лет. Потому что в 14 лет, я понимаю, там какая-то влюбленность, полное отсутствие жизненного опыта, полное отсутствие каких-то знаний. И больше всего человек реагирует на то, что вот кто-то ее заинтриговал, кто-то ее каким-то образом приманил, вызвал симпатию, вызвал интерес. Я это очень хорошо понимаю. Я помню, у меня была история вот такая ровно в детстве. Я еще была школьница, наверное, как раз лет было, наверное, мне 14. Вот я, честное слово, я сейчас даже не вспомню, кто это был. Вот, вот просто не вспомню, как звали этого мальчика, откуда он взялся. Но, тем не менее, я с ним переписывался, а он служил в армии. Так, ребята, я два раза в день бегала к почтовому ящику. Нафига мне это было нужно, я не понимаю. Но мне так хотелось получить это письмо. Причем письма были... Мальчик какой-то был тупой, судя по всему. Письма были пустые и неинтересные, там, на одну страничку максимум плохим корявым почерком. Но я прямо вот ждала этих писем. Мне все время казалось, что это письмо, оно вызовет у меня какие-то чувства, оно даст мне какой-то новый толчок. В общем, ужас и ужас. Вот, вот так я могу сказать о себе, 14-летней. Но здесь-то девочка уже студентка. И здесь, ну, ну согласитесь, ну вот, вот как же мало надо иметь мозгов, чтобы вообще не заподозрить что-то неладное, когда тебя явно на что-то провоцируют. Но неужели они такие гениальные манипуляторы, что человека... Как они говорят, вроде бы не глупого, вроде бы хорошо она училась, и вот, вот, вот так вот, вот ее обтяпать, что называется. Это просто потрясающе. Да, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, особенно если вы смотрели это интервью, и вам не показалось, что она выглядела, прости господи, как абсолютная дура?
Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, смотрели
интервью? Показалось, показалось.
Правда ведь?
А вообще... Очень трудно объяснить даже вот ту информацию, которую мы получили. Это надо просто близко знать этого человека. Ну, смотрите, студентка МГУ, на лицо симпатичное, а мозгов нету. Какая-то дремучая, чувство самоохранения нету. Что такое ИГИЛ, видно, совсем без понятия не знает. Короче, вот мое мнение, это знамение нашего времени, mm-hmm. где нет идеологии, которая защищала бы людей вот от этого, понимаете, нету. Вот она молодая, другой студент, он все понимает, а это какая-то действительно как с луны свалилась.
То есть, значит, не у меня одно ощущение, что не, вот она, ну, какая-то...
Да, действительно какая-то странность. Вот объяснить просто так, ну как так, студентка МГУ, там, в общем, дураки-то не учатся вообще-то, в принципе. Ну,
а вот а согласитесь, успевать... вот вы в этом интервью ощущение, что у нее просто задержка развития?
Да, вот тоже я так, что-то у нее ненормальность какая-то, или уж так, ну, я не поверю, что ее так зомбировали, просто не поверю. Тогда вообще бы, если бы так легко зомбировать, можно было, и туда бы целая масса полетела людей, а так молодая девушка, такую ситуацию попал, какая-то совсем незащищенная, никакого чувства, ни анализа, ну, полностью отсутствует все.
Да, спасибо, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Ну, вот Анна говорит, что бабы дуры. 597-й говорит, больше всего жалко родителей. Варвара, это жестоко так поступать с ними. Родителей действительно очень жалко, и они производят, кстати, очень приятное впечатление. Да, там, безусловно, имело значение, возможно, травма, связанная с тем, что они разведены. Но они оба какие-то вот совершенно вменяемые, нормальные, симпатичные, интеллигентные люди, которые даже в этой жуткой ситуации не эпатируют, не рвут тельняшку на груди. И как раз они пытаются думать и говорить, и они пытаются понять, вот в какой момент они это все упустили и пропустили. И вот непонятно, вот как у таких родителей, ну, такая вот дурында девочка получилась. Потому что, вот Сергей Алексеевич правильно говорит, даже если ее в какой-то момент зомбировали, ну, уже должна была отзомбироваться, потому что ну, достаточное время она, так сказать, без этого влияния существует. И, соответственно, мозги могли бы встать на место. Вот я вам честно скажу, когда вот я все это смотрела, слушала, у меня было какое-то чувство вот бессильной почти ярости, потому что, ну что ж ты такое говоришь? Ну что ж ты же вообще ничего не понимаешь, что с тобой происходит. Но теперь-то задним числом, когда ты на это смотришь, все равно нет никакого анализа, все равно нет попытки все это переосмыслить. И вообще говоря, наверное, было бы естественное желание поделиться вот этим своим ужасным опытом и сказать другим молодым женщинам, пожалуйста, не попадайтесь на такие вещи, вот посмотрите на меня. То есть там просто вот это полное «войдите» получилось. И я просто поражена, и именно поэтому я сверяю свои ощущения с вашими, потому что я ни с кем как-то вот об этом не успела поговорить. Я думаю, ну неужели у меня только такое чувство? Вот, пожалуйста, еще один звонок успеваю выслушать. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Так, там телевизор. Алло?
Это Михаил.
Да, Михаил. Смотрели?
Конечно. Я что хочу сказать, ну, женщинам романтичным, им свойственно, они же не логикой живут, они живут чувствами. Вспомните, где жен декабристов, куда они со своими мужьями пошли. А то, что родители виноваты, да, ребенок не получает любви. Ребенок не... У меня сколько угодно знакомых, которые подались в наркотики, пока родители делят между собой там какие-то отношения, дети пропадают. Вот это самое страшное.
Поняла, спасибо, спасибо большое. Ну вот 128-й говорит, не получил адекватного внимания от местных мальчишек и спрашивает, что это графомания, как говорят в интернете. Вы имеете в виду желание переписываться? Нет, не знаю, не могу ничего сказать. По-моему, они не писали особо длинные письма. Графомания, она же такая подробная. А потом, вот честное слово, вот, оценив ее вот, какие-то способности, простите меня, умственные, мне не кажется, что она даже способна к графомании. Мне кажется, вот потому что нам показали в эфире, это какие-то достаточно короткие, какие-то лаконичные обмены непонятно чем. Там, ну что, ты как? А я вот думаю так, а я пойду туда. И вот, знаете, вот в этом есть какая-то такая безнадежная тоска и беспросветица. И мне так жалко людей, которые способны общаться на таком уровне, их это удовлетворяет. Вот я, собственно, призываю к тому, что, ну, ребята, ну, любое общение, это я, естественно, адресую молодым людям, которые, скорее всего, меня не слушают. И тем не менее, общение, оно должно быть осмысленным. Общение, оно должно быть чем-то наполнено. И не только собственными какими-то фантазиями и химерами, но и какой-то взаимностью, может быть, и какой-то взаимообразностью, и ну, в этом должен быть интеллект. И, кстати говоря, есть в психологии такое понятие, как эмоциональный интеллект, но вот его, по-моему, у нее как раз и не было. Вот ее чувства, вот есть понятие глупые чувства, вот у нее чувства были глупые. Ладно, дорогие мои, я пойду и подумаю, о чем поговорим с вами в следующий раз, а вы послушайте новости.